Алексей Навальный раскрыл детали своего отравления. Как работает расследовательская журналистика 21 века? Один день и 10 запретительных законов партии «Единая Россия». Новый год в эпоху пандемии. Дед Мороз с антителами. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 52-й, последней недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Везде нужны профессионалы.
Когда химика заставляют убивать оппозиционера, он это делает плохо, потому что он химик, а не убийца.
Подсказка. Звонок другу.
Здрасте, такой-то. Это вас беспокоит Навальный Алексей, и я хочу узнать, за что вы меня хотели убить.
Какой же Новый год без Деда Мороза?
Дедушка Мороз, а ты принесешь справку вот на это число, которое мы с тобой договорились?
Кремль на этой неделе заявил, что у Алексея Навального наблюдается мания величия и мания преследования. Именно так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись разговора оппозиционера с химиком Константином Кудрявцевым, который может быть причастен к его отравлению. В свою очередь, критики Путина, среди которых и Навальный, убеждены, манией величия и манией преследования страдает президент России. Об этом расскажет Артем Радыкин.
Алло, Дмитрий Сергеевич, а чем сегодня Владимир Владимирович занят? Ага. Что говорить? И этим гуманитарную помощь отправил? Ну, я вообще звоню узнать, как он в целом.
Как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом.
Даже так? Ну, я вообще-то о здоровье справиться звоню. Он все-таки целыми днями под землей работает, как-никак. Как он себя вообще чувствует?
У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия.
Это Путин в 2017 году на рыбалке с новгородскими рыбаками. А здесь те же люди окружают его на рождественской службе. Нет, рыбаки его не преследуют. Это сотрудники ФСО, которые играют обычных людей на встречах Путина с народом. Вспомните сценку с продавщицей мороженого, которая потом оказалась офицером ФСО.
За меня тоже заплатишь, да?
Да, заплачу. Это же гость.
Без охраны Путин не делает ни шагу. Чтобы сходить в туалет, президенту требуется помощь 6 человек. Нет, дело не в преклонном возрасте, а в паранойе. Иначе как объяснить, что даже на официальные ужины Путин ходит со своей посудой?
Вот он, термос. По запаху с чаем. Вот интересно, зачем, если здесь целый штат обслуги?
Перед каждой встречей с народом охранники народного избранника тщательно подготавливают местность. Оцепляют периметр, выставляют снайперов. И если рядом есть жилые дома, то устанавливают пуленепробиваемые стекла. Любые незапланированные контакты с президентом охранники пресекают. Последний год Путин находится под землей. Спросите, в каком смысле? Просто в Новоогареве у него есть бункер, откуда он ведет все дела по видеосвязи. Но точно этого никто не знает. По сообщениям его пресс-службы, президент находится то в Новоогареве, то в Сочи. Его точное место работы никогда не оглашается. Но когда Путин выходит на поверхность, весь город узнает об этом по пробкам. Центральные улицы перекрывают для его кортежей.
Гонщик нелегальный. Видишь, на всей скорости профессиональной нет тебе покорности.
В этом году из-за пандемии для защиты Путина применяются исключительные меры. Чтобы спуститься в его бункер, нужно пройти полную санобработку. А когда Путину нужно посветить лицом в ковидном госпитале, для него достанут импортный костюм химзащиты, а врачи будут довольствоваться одноразовыми масками. Бункер, подставные избиратели, пулестойкие стекла, снайперы, своя посуда и постоянная опека. Так у кого же на самом деле мания преследования?
Совместное расследование Bellingcat, Insider, Spiegel, El País и CNN о причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального в Томске, безусловно, стало самым громким в этом году расследованием. Накануне я встретился с главным редактором Insider Романом Доброхотовым. Он подробно рассказал, как готовилось расследование и не боятся ли журналисты-расследователи за свою безопасность. Мой гость – главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, как вам удалось создать такую команду? CNN, Шпигель, фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, «Инсайдер». Как формировалась ваша команда, которая расследовала эту историю с отравлением Навального?
Ну, изначально наша команда состояла, собственно, из «Инсайдера» и «Bellingcat», потому что мы работаем вместе по этим темам уже несколько лет. И, собственно, благодаря этому взаимодействию и получилось выйти на след отравителей, поскольку наши первые расследования были связаны, как многие помнят, наверное, с отравителями из ГРУ. И там тоже новичком был отравлен Скрипаль, до этого еще Емельян Гебрев. Оба эти расследования вывели нас на, опять же, 8, да, заветное число, 8 ГРУшников, отравителей из ГРУ, которые, в свою очередь, общались, как мы видим по биллингу телефонов, с учеными, да, химиками, в том числе Сергеем Чепуром из НИИ военной медицины. Вот это была наша первая часть расследования, которая помогла уже дальше сделать новый шаг, а именно найти, где производится новичок в Москве. Это было наше предыдущее расследование. Мы показали, что существует такой НИИ-сигнал. И руководство сигнала, в том числе там, Жиров и другие его руководители, тоже химики, тоже токсикологи, они общались не только с Сергеем Чепуром, как мы выяснили, но и с людьми из ФСБ. И вот это уже была, собственно, последняя часть нашего расследования, когда мы вычислили вот этот НИИ-2 ФСБ, его руководителей, его сотрудников, которые, как мы увидели, опять же, по общению, по динамике телефонных звонков, там были всплески определенные. Вот эти всплески совпадали как раз с отравлением Навального. То есть вот эта часть была сделана нами вместе с Bellingcat. Да, ну Шпигель, он как бы не совсем соавтор, они просто там помогали нам с некоторыми вопросами. А вот именно CNN и ФБК, там все достаточно понятно. Когда мы нашли уже вот эту взаимосвязь, вычислили, собственно, самих все эти 8 человек ФСБшников, там было огромное количество перелетов, которые непонятно с чем связаны. То есть нам нужен был график Навального и все остальное. И вот здесь уже подключается ФБК, Мария Певчих, там другие ребята, они уже помогают нам останавливать хронологию. И так мы находим второе отравление в Калининграде. Ну, хронологически первое, да, в июле, которое было, когда плохо стало Юлии Навальной. Вот, то есть это тоже была важная часть работы. Соответственно, CNN здесь тоже играли очень важную роль, поскольку здесь нужна была репортерская часть, здесь нужно было сделать хорошее видео, и вот они тоже прорывались в квартиру. А как Кремль обычно говорит, что да, вот эти вот Bellingcat, какие-то непонятные сайты, они вообще все работают на ЦРУ. Но про CNN такого невозможно сказать. Это уважаемая организация, и просто отмахнуться от репортажа CNN сложно.
Ну, то же самое можно сказать про немецкий Шпигель.
И про немецкий Шпигель, да. Ну, опять же, Шпигель здесь, наверное, как бы чуть меньшую роль играл, но, в принципе, они часто являются нашим соавтором, вместе с Bellingcat, я имею в виду. То есть расследование в Берлине, они нам помогли найти, опять же, Вадима Красикова, убийцу Хангашвили. То есть это тоже такое давнее, на самом деле, уже сотрудничество.
Многих удивило, что вы живете и работаете в Москве. Спокойно передвигаетесь по городу. Вы из собственных расследований знаете, как действуют силовики и спецслужбы. Вам не страшно?
Ну, страх здесь не помог бы, да, даже если бы я боялся, моя жизнь не была бы более безопасной, поэтому бояться просто глупо. Надо просто выбирать, либо мы работаем с журналистами, либо не работаем, да, здесь. Нет такого варианта, при котором можно быть нормальным, честным журналистом-расследователем и при этом вот, не заниматься такими темами, за которые могут быть последствия. Но на самом деле, мне кажется, сейчас именно журналистам, особенно живущим в Москве, грех жаловаться на какие-то супертоксичные условия. Конечно, закрывают большие СМИ там, и давят экономически и прочее, но по сравнению с активистами, которых сажают направо и налево, по сравнению с правозащитниками и прочим, журналисты еще пока работают относительно спокойно. И я надеюсь, так и будет продолжаться. Хотя, конечно, ситуация очень быстро меняется, поскольку мы нащупали как бы самое болезненное, наверное, место в этой власти. И не только мы, я имею в виду и наших коллег. Сейчас появилось за «Инсайдер» много маленьких таких проектов, всякие там издания «Проект».
Важные истории.
Важные истории там отпочковались.
«Новая газета» тоже.
«Новая газета», они старые, но я имею в виду, появились новые малые медиа, которые тоже непонятно где существуют, как и у «Инсайдера» тоже. Я думаю, что у них ни у кого нет какого-то одного офиса, где они все собираются. Нету какого-то понятного какого-то олигарха, который всех спонсирует. То есть не на кого надавить, очень сложно их остановить, нас остановить. Поэтому, в общем, бороться с нами сложно.
Алексей Навальный заявил, что не все карты еще раскрыты. Стоит ли нам ждать каких-то новых сенсаций из этой истории?
Меня часто спрашивают, самый частый вопрос, который мне адресуется, это почему я вообще жив до сих пор? И один из правильных ответов на этот вопрос, это потому, что мы все-таки не рассказываем о том, о чем будут наши следующие расследования.
Но каждый день мы узнаем что-то новое из этого расследования. Вот, к примеру, история Соболь сегодня у всех на устах. Зачем Любовь Соболь пошла к этому человеку по фамилии Кудрявцев?
Потому что Кудрявцев сейчас является живой, я надеюсь, все еще живой уликой, главной уликой в этом расследовании.
Я напомню, что это человек, до которого дозвонился Алексей Навальный.
Да. Он дозвонился до нескольких, но не бросил трубку один. Дозвонился, по-моему, до двух, собственно. Один его узнал, второй нет, Кудрявцев. Потому что он за ним особо и не следил, да, он химик, и он вряд ли заглядывал в блог Навального и хорошо помнил его голос. Но зато мы теперь хорошо запомнили голос Кудрявцева. И вот это очень важно, да, потому что у Путина теперь есть, по сути, простой, элементарный способ доказать, что наше расследование — это выдумка, что это все сфабриковано и так далее. Просто предъявить Кудрявцева, если у него окажется другой голос, например, да, если он расскажет, где он на самом деле был все это время и так далее. То есть есть живой человек, и он либо указывает на то, что Путин приказал убить Навального, либо он указывает на то, что есть какая-то кампания против Путина в фабрикации данных. А если Соболь на видео, опять же, заснимет, и там будет его голос, и будет понятно, что это голос того же самого человека, конечно, это будет, уже прям совсем будет сложно отвертеться.
Что дополнительно вы получили от этой скандальной истории, связанной с Любовью Соболь, с ее задержанием, и вот есть теперь уголовное дело? Появились ли новые обстоятельства, новые фамилии, новые детали?
Нет, история Соболь – это просто история о том, как команда Навального пытается дополнительно проверять эту информацию. И, я думаю, что, конечно, тот факт, что ее так жестко задержали, что самого там Кудрявцева защищал ОМОН, является косвенным подтверждением правоты нашего расследования, потому что если это действительно какой-то обычный химик, который никакого отношения к команде отравителя не имеет, с чего бы это государство так жестко его охраняет? Наоборот же, оно должно скорее тогда его показать всем, говорить, пожалуйста, берите интервью, мы не имеем никакого отношения к нему.
Как в прошлом Баширова и Петрова из истории с отравлением Скрипалей.
Там они, конечно, у них пошло все не по сценарию, потому что они надеялись, что это будет как с Луговым, что вот они покажут, а может даже сделают депутата там из них кого-то. А у Лугового хорошо подвешен язык, он там что-то уверенно себе там врал про то, как он ни в чем не виноват. И до сих пор является, кстати, активным депутатом, который всякие запретительные законы принимает. Но в случае с Башировым и Петровым, конечно, было у них на лице написано, где они работают. Дать красивое интервью у них не получилось. Возможно, одна из причин, по которой сейчас они вряд ли нам покажут Кудрявцева все-таки в интервью, поскольку он снова сделает его посмешищем и королем всех мемов.
Почему всех интересует биллинг? Неужели вот эту карту звонков так можно легко получить или купить на черном рынке?
По крайней мере, до нашего расследования было очень легко. Это прям 100%. Это как бы всем известно. Вышло сейчас уже после нашего расследования множество публикаций как в таких условно независимых СМИ, как «Коммерсант», так и в пропагандистских изданиях типа «Life News» про это писал. Они сами расписали, как выглядит рынок пробива, так называемый. И почитайте, там все расценки есть, что сколько стоит. Это совсем небольшие деньги. В зависимости от того, какие там услуги есть, что-то более дорогое, что-то дешевое. Есть вообще телеграм-боты, в которых можно, там, опять же, огромное количество персональных данных уже слито, и там про каждого человека, про меня, про вас можно прочитать бездну всякой информации.
Сколько будет стоить список моих звонков за последние 4 года?
Этим занимается Bellingcat, поэтому я, честно говоря, не в теме расценок. И, насколько я знаю, это же все благодаря закону Яровой мы можем получать. Она сделала такой замечательный закон, что все эти данные хранятся. Хранятся, я помню, 3 года, поэтому это, наверное, максимальный срок. Но расценки я не знаю. Порядок, наверное, будет... я думаю, за 3 года около $1000, может, чуть меньше даже.
То есть все мои звонки, которые исходили...
Звонки-то ладно, самое главное, там будет геолокация.
...мобильных телефонов, это будут даты, место, время и так далее.
Место самое главное, конечно. То есть все передвижения можно вычислить.
А можно ли получить такие же данные по биллингу в европейских странах? Там же тоже, наверное, есть коррупция. Может быть, не в таком масштабе, как в России, но она есть.
Все-таки мне ничего не известно о какой-то такой масштабной или даже не масштабной коррупции в таких странах, как, скажем, там Англия или Британия. Я не представляю себе, как там можно прийти полицейскому в Скотланд-Ярд или там, написать ему в каком-нибудь мессенджере, чтобы он вам дал какую-то распечатку. Мне кажется, это будет просто смешно даже об этом думать. Но что самое интересное, что в странах даже с сопоставимой коррупцией, как Украина какая-нибудь, которая, в принципе, судя по рейтингу Transparency International, довольно близка к нам по уровню коррупции. Но даже там, я общался с журналистами-расследователями, они говорят, что у них такого рынка нет, рынка вот пробива. Вот меня лично это даже, честно говоря, удивляет. В этом смысле Россия, наверное, самая прозрачная страна мира. Можно о любом человеке, о любом ФСБшнике даже узнать, о все, что вы хотите.
Утечка данных – это техническая проблема или человеческий фактор?
Нет, ну, конечно, это человеческий фактор, но здесь есть и технический аспект, связанный с тем, что все эти спецслужбы, если мы сейчас говорим о расследованиях в отношении спецслужб, они учились действовать в доцифровую эпоху. Вот вся их концепция конспирации, как все надо делать, они умеют это делать так, как это делалось там, 15-20 лет назад. И они не готовы, конечно, к новым методам журналистских расследований, просто не поспевают за этим. И поэтому, конечно, если речь идет о каких-то именно высококвалифицированных ФСБшниках, которые сами занимаются какими-то подобными вещами, ну, то есть, там, условно говоря, слежкой или такого рода оперативники, да, не химики-отравители, не ГРУшники какие-нибудь, а именно такие специалисты по такой информационной безопасности, они, я думаю, хорошо владеют этими вещами. Хотя тоже мы, когда делали расследование, скажем, о хакерах из ГРУ, хакеры все-таки должны, я думаю, владеть основными навыками информационной безопасности. Тем не менее, они тоже допускают какие-то глупейшие ошибки совершенно. И, ну да, человеческий фактор – это, конечно, такая большая проблема.
Человеческий фактор – это когда кто-то из сотрудников ФСБ или из спецслужб сливает эти данные налево. И они
с одной стороны, да.
Черном рынке,
нет, с другой стороны, есть еще второй человеческий фактор, что они позволяют этим данным вообще появиться, как, например, Александров, один из основных отравителей из ФСБ, видимо, меняя симку или что-то на там, секунду включал свой телефон сначала в Новосибирске, а затем в Томске. И этого оказалось достаточно, чтобы его телефон запеленговался в сети. Но как бы это тоже человеческий фактор. Такую ошибку он не должен был допускать.
Какие меры, на ваш взгляд, теперь примут спецслужбы, учитывая вот тот опыт, который они сегодня... Негативный опыт, который получили после вашего расследования? Вы же нанесли очень серьезный удар по их работе. И наверняка они будут блокировать вашу работу. Вы готовы к этому?
Нет, ну, во-первых, они будут пытаться, конечно, заткнуть дыры в этих биллингах, но для того, чтобы это сделать надежно и надолго, для этого надо сделать одну очень простую вещь – это победить в России коррупцию. Вот как только она будет побеждена, тогда, как мы видим, по Голландии, Британии, Соединенным Штатам данные перестанут утекать. Но просто для этого надо сменить самого Владимира Путина. Поэтому вряд ли это случится в самое ближайшее время. Ну, по крайней мере, вряд ли это доступно ФСБ. Также они могут попытаться, конечно, давить на журналистов, но это будет самое бессмысленное. Это еще глупее, чем пытаться вот эти дыры заткнуть, потому что даже в «Инсайдере» и то есть часть сотрудников, там, работающих, живущих за рубежом. А я уж молчу о том, что есть «Беллинкет», вообще международная организация, есть еще огромное количество других СМИ, также таких глобальных, поэтому ну, они могут заткнуть одного журналиста или там посадить, убить, но только привлекут больше внимания, скандальности к этой теме и не остановят расследование.
Правильно ли я понял, что после истории с отравлением Навального и публикации фамилии тех людей, кого вы и ваши коллеги назвали, теперь стоимость биллинга резко увеличилась или появились какие-то сложности?
Мы занимались только анализом этих данных, которые получал Беллинкет, так что надо у них спрашивать, изменилось ли что-то, но насколько я знаю от них по первым реакциям, что шороху там на этом рынке мы навели много, то есть теперь действительно...
Цены подросли.
Про цены не знаю. Знаю только, что там кто-то перестал принимать заказы и вот какие-то такие вещи. То есть какие-то трудности там начались. Но подробности, честно говоря, не знаю.
Глядя на ваше расследование, у меня возникло ощущение, что вот те люди, чьи лица были опубликованы, это не профессионалы. На ваш взгляд, это вот персональные ошибки или это системная проблема сегодня ФСБ?
Ну, Я не думаю, что они прям совсем не профессионалы, просто проблема в том, что их используют не по их профессии. Когда химика заставляют убивать оппозиционера, он это делает плохо, потому что он химик, а не убийца. Это касается всех на самом деле, в том числе тех же ГРУшников, которых послали, опять же, убивать кого-то, в то время как, да, они военные, но они военные другого плана совсем, да, то есть они учились своих военных академиках заниматься другими вещами, не Джеймсами Бондами. То есть когда нам показывают в сериалах всякие типа The Americans и что-то подобное российских таких там КГБшников или просто шпионов, которые, ну такие вот Джеймсы Бонды, только типа советские или российские, нам показывают людей, которых там с детских лет там тренируют конспирации, каким-то вещам, они там познают по 10 языков. И такие, кстати, наверное, до сих пор есть еще, наверное. Но вот те, о которых мы говорим, это люди совсем другой биографии. Это люди очень часто из какой-то далекой деревни, которые пошли, потому что больше некуда было идти
то
в армию.
То есть это далеко не Штирлиц?
Ну, они не Штирлица ни по каким параметрам, ни по каким-то таким интеллектуальным, ни по просто по своей профессии. Готовили вообще к другим вещам. То есть, когда мы изначально выложили вот, первую нашу часть расследования, мы ее выложили, все стали там обсуждать, как, кто-то стал сомневаться, и как бы, мы их стали спрашивать, что вам еще надо, чтобы кто-то из них признался. И вот потом мы выложили, как кто-то из них признался уже даже. То есть, в принципе, невозможную уже вещь сделали, да? Что-то здесь доказывать еще, ну, просто я думаю, только человек, который не хочет вообще ничего знать, не хочет верить, он до сих пор считает, что здесь что-то может объясняться иначе. Да, что Навального не травили, или что это делал там не Путин и так далее. К ним уже бесполезно апеллировать.
Спасибо. Моим гостем был главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов, который нам изложил свою версию того, что произошло с Алексеем Навальным и то, что расследовали вы и ваши партнеры. Но власть по-прежнему, я напомню, полностью отрицает все, что говорится в вашем расследовании, и считает, что не имеет никакого отношения к отравлению Алексея Навального.
Спасибо, что пригласили.
Мой гость – политик и председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот власть в лице Путина, ФСБ, Пескова выкрутится из этой истории или эта драматическая история, связанная с Навальным, будет развиваться дальше и шума будет еще больше?
Блин, вы так формулируете вопрос, как будто в Государственной Думе начался процесс импичмента. С точки зрения организации российской власти не происходит вообще ничего. Нет обсуждений в Думе, нет никакого парламентского расследования, уголовное дело до сих пор не возбуждено. Ну, то есть возбуждено уголовное дело против Соболь, которая посмела позвонить в дверь одному из отравителей. Поэтому речь идет исключительно сейчас о борьбе за общественное мнение. И понятно, что Навальный эту борьбу выигрывает с большим отрывом. Оба ролика посмотрел уже там порядка 20 миллионов человек каждый. И это, конечно, действительно открывает многим людям глаза. То есть Навальный сумел донести то, что в реальности происходит, до довольно широкой аудитории. Это уже не просто, знаете, вот там маленькая какая-то такая привычная аудитория либеральной оппозиции. Это действительно значительная часть избирателей, которая смотрит, анализирует, слушает и понимает, что происходит. Это, несомненно, даст такие долгосрочные плоды, но в краткосрочной перспективе власть имеет определенный запас прочности и может просто все отрицать, даже не вдаваясь в детали.
Кстати, вы произнесли слово «общественное мнение». Так вот, чем вы объясните тот факт, что, согласно опросам Левады, около 30% опрошенных жителей России считают историю с отравлением Навального проделками западных спецслужб?
Это означает, что 70% считают иначе. Как минимум у 70%, если верить Леваде, есть сомнения на этот счет, есть какие-то рефлексии, есть убеждения о том, что никакие это не западные спецслужбы о покушении на оппозиционного политика. И это, ну то есть, знаете, надо смотреть, мне кажется, с другого ракурса. Понятно, что там, да, 30% людей, которые смотрят телевизор, которые там верят Соловьеву и которые все, что происходит вокруг Путина, считают там проделками западных спецслужб. Это та аудитория, которая у Путина есть всегда, но, кстати, она сужается. То есть с каждым годом этих людей становится меньше, все больше и больше людей заинтересованы в том, чтобы получать информацию из каких-то альтернативных источников, сопоставлять, сравнивать. Поэтому, мне кажется, этот процесс давно уже запущен. и у него есть перспектива.
Ну вот смотрите, мы с вами встречаемся накануне Нового года, сейчас пойдут праздники. Ну, как обычно, в России они очень долгие и длительные. Вот градус вот этого дела и напряжение, он спадет, и это выгодно власти? Или все-таки Навальный и его компания будут поддерживать этот высокий градус, предлагая какие-то новые детали и рассказывая новые детали этой драмы?
Это долгосрочная история. Следующий год предвыборные будут выборы депутатов Государственной Думы, и вопрос об отравлении Навального, покушение на Навального, других критиков власти, расправы над людьми, которые не согласны, выражают иную точку зрения, мне кажется, это будет, ну, если не главный, то один из главных вопросов всей политической повестки на протяжении всей избирательной кампании, на протяжении всего, как минимум, следующего года. Поэтому отмахнуться там, как-то перевести разговор на другую тему у власти точно не получится. Им придется бесконечно отвечать на эти вопросы, бесконечно оправдываться и выглядеть, ну, не очень убедительно.
Параллельно с этой драматической историей в России происходит не менее важное событие. За эту неделю были приняты запретительные законы. О них мы с вами сейчас поговорим чуть позже, после того, как посмотрим репортаж. В пятницу, 25 декабря, Совет Федерации завершил осеннюю сессию. В последний рабочий день у сенаторов было много работы. Они должны были одобрить все те законопроекты, которые в ускоренном режиме внесли и успели принять депутаты Госдумы. Правозащитники уже называли эти инициативы репрессивными, потому что они ущемляют свободу слова и собраний. Подробнее об ужесточении законодательства в материале Ивана Воронина.
Прокуратура просила 3 года. Суд назначил 2, условно. Преподаватель и муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина после оглашения приговора вышла к своим сторонникам и сочувствующим, а не уехала в следственный изолятор за неоднократное нарушение закона о митингах. Такая статья предполагает запрет для Юлии Галяминой на участие в выборах и преподавании, то есть запрет на обе ее профессии. Впрочем, на политические планы это не повлияло, заявила Юлия Галямина.
Мы собираемся баллотироваться в Государственную Думу, несмотря на запреты, потому что пускай отказывают мне официально, я буду с ними судиться, пускай они думают, что я не поддержу. А я буду идти, потому что незарегистрированный кандидат – это тоже кандидат, и это страшная сила, потому что его поддерживают избиратели.
Адвокаты Галяминой назвали 16 томов ее уголовного дела энциклопедией политического сыска с прослушкой телефона и мониторингом соцсетей. Уголовную статью о неоднократном нарушении закона о митингах правозащитники давно считают оружием властей против неугодных активистов и политиков и требуют отменить ее как антиконституционную, нарушающую право на свободу собраний. Накануне оглашения приговора Галяминой Госдума ужесточила закон о митингах, запретили иностранное финансирование акций в России и обязали организаторов отчитываться об источниках. Суды получат право признавать пикетную очередь публичным мероприятием, требующим обязательного согласования. Как минимум дважды за прошлый год пикетная очередь из желающих встать в одиночный пикет, самую примитивную форму протеста, позволила общественности обратить внимание властей на произвол правоохранительных органов. Вот здесь, например, у главного управления МВД по Москве в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова выстрелились его коллеги-журналисты, когда стало известно об уголовном преследовании Голунова 7 июня 2019 года. Сейчас суд рассматривает уже уголовное дело против задержавшихся Голунова сотрудников правоохранительных органов по обвинению в фальсификации доказательств. Но без столь громкого общественного резонанса на скамье подсудимых вполне могли оказаться не они. Кстати, проводить акции протеста здесь же будет запрещено, даже если претензии протестующих именно к главному управлению МВД по Москве. Ведь принят запрет на публичные акции на территориях, прилегающих к зданиям экстренных служб, в их числе и Федеральная служба безопасности. На Лубянке, впрочем, с лета особое отношение к пикетирующим. Задерживают хоть за плакат, хоть за трусы.
Ну, чтобы чистые были, не было никаких...
За блокирование улиц будет уголовка. За неповиновение представителю власти будут штрафы в 4 раза выше. Маловато для борьбы с внутренними и внешними врагами России. Поэтому закон об иностранных агентах-физлицах со всеми сопутствующими ограничениями на госслужбу и финансовыми отчетами для этого агента. Признать таковым теоретически могут примерно любого, а за отказ регистрироваться – до 5 лет колонии. Там же можно оказаться за клевету, то есть за слова, в том числе в интернете, в том числе за клевету в отношении неопределенной группы лиц, то есть без конкретного потерпевшего. потерпевшего. Запрещенную информацию в интернете, вплоть до ненормативной лексики, должны будут блокировать соцсети под угрозой миллиардных штрафов. Зарубежные платформы вроде Ютуба, Твиттера и Фейсбука можно будет заблокировать за цензуру против российских СМИ. Чиновникам запретили хамить. Заодно повысили штрафы за оскорбления для всех россиян, в том числе в интернете. Будьте осторожны в холиварах. Законопроект, позволяющий засекречивать персональные данные судей, прокуроров, следователей, сотрудников контрольных и правоохранительных органов, от полиции до Федеральной службы охраны и их близких, даже при отсутствии угрозы их жизни и здоровью, приняли сразу во втором и третьем чтениях, аккурат после публикации разговора Алексея Навального с предполагаемым участником его отравления, заметил Коммерсант.
Странно, что по итогу они не возбудили дело против Иисуса об экстремизме, ведь все, что он делал, это просто классическая попытка свержения существующего.
Это был сложный и очень непростой год, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Парламент принял 553 закона, на 23 больше, чем в прошлом году. Отдельно спикер поблагодарил президента на подведении итогов осенней сессии.
Правильно было бы высказать слова благодарности нашему президенту. Он в ежедневном режиме контролировал и контролирует ситуацию. Давайте выскажем такие слова. Слова искренней благодарности.
Путин, кстати, сможет стать пожизненным сенатором и получит иммунитет от Уголовного кодекса. Поправки об обнулении президентских сроков пока прошли только первое чтение.
Илья, какой из этих запретительных законов наиболее чувствителен для вас, как для политика?
Да все законопроекты чудовищные, потому что они, по сути, являются такими заградительными барьерами, противотанковыми ежами, которыми власть себя окружает для того, чтобы защититься от граждан, от какой-то иной точки зрения, от критики и так далее. То есть все происходит, как обычно в нашей стране. Борются не с причинами протеста, а с протестующими. Не с причинами недовольства, а с недовольными. Но самый, мне кажется, чудовищный законопроект, хотя вот на общем фоне сложно что-то выделить, это проект закона, который, по сути, запрещает агитировать и там агитировать за или против в интернете.
В социальных сетях?
В социальных сетях, да. То есть это понятно, что главная мишень – это умное голосование. И, по сути, таким образом они пытаются запретить там Навальному и его сторонникам призывать голосовать за тех или иных кандидатов, мобилизовывать протестный электорат. Но это может коснуться и самых обычных граждан. Ну, то есть вот до кого руки дотянутся, тех и будут штрафовать.
Почему одним из героев репортажа была Юлия Галямина, муниципальный депутат? Почему не посадили Юлию Галямину, дали ей условные 2 года?
Ну, играют в гуманизм. Вроде как, с одной стороны, решали практическую задачу. Галямину выбили из легального политического поля. Она имела, несомненно, все шансы выиграть выборы в своем округе. Она популярный муниципальный депутат. И ее даже условной судимостью она получает целый там ряд запретов. Она лишается возможности работать депутатом. Ее теперь лишат мандата. Она получает запрет на участие в выборах во всей обозримой перспективе, включая выборы в Госдуму в следующем году. Она получает запрет на преподавательскую деятельность. То есть ей запрещают заниматься всем, чем она вообще, собственно, занималась. Ну, а сажать, ну, не хотят, как бы, знаете, не хотят делать из человека мученика, потому что, ну, там, умная, там, отважная женщина, там, да, последовательная, слаб, сложно ее запугать. Вот ее там 30 суток держали в 2019 году, она не испугалась, продолжает там гнуть свою линию. Ну вот они не хотят делать из нее Жанну Д'Арк. То есть вроде как приговор мягкий, вроде как, но по сути человеку реально ломают жизнь.
Ну вот смотрите, продолжение этой же темы. Вы известный муниципальный политик, ну, скажем так, я там лично считаю вас политиком федерального масштаба. Если вы будете баллотироваться, наверняка у вас есть какие-то амбиции, то, естественно, власть, как говорят эксперты, начала настоящую охоту, закидывая такую уголовный аркан на потенциальных политиков, которые будут претендовать на власть. Вот вы как будете уворачиваться или выворачиваться из этого уголовного аркана?
Слушайте, я от этого аркана уворачиваюсь уже там как минимум полгода. Вот у меня буквально перед лицом этот аркан. У меня с мая в муниципалитете идет масштабная проверка прокуратуры. На последнем суде выяснилось, что инициатором этой проверки является даже не наша районная прокуратура, а лично прокурор города Москвы эту проверку инициировал. И у меня трясут весь муниципалитет буквально до последней бумажки. Там проверяли социальное такси, подозреваю в том, что это нецелевое использование бюджетных средств, потому что вот машина выделяется для руководителя муниципалитета, а возит там инвалидов и многодетные семьи. Вот нет ли здесь нецелевого расходования бюджетных средств? Проверяют всю бухгалтерию, проверяют все нормативные и правовые акты. На самом деле, вот кроме шуток, у меня сейчас сотрудники в муниципалитете, ну, наверное, половину времени тратят на то, чтобы отбиваться от прокуратуры, готовить ответы на бесконечные запросы. То есть мы находимся в режиме постоянной проверки. Я прекрасно понимаю, что это связано, естественно, с грядущими выборами. Пытаются на меня хоть какой-то компромат накопать.
Какую-то уголовную статью?
Никто от этого не застрахован. Я прекрасно понимаю, что, в общем, конечная цель – это найти юридический, формальный, там, уголовный или административный повод лишить меня права быть кандидатом. Но пока отбиваемся.
Вернемся к этим запретительным законам. Закон о финансировании митингов иностранцами. Против кого этот документ? Никогда не слышал, чтобы митинги в России финансировались иностранцами.
Ну, например, если я правильно понимаю, как хотят формализовать организацию митингов, теперь для организации митингов вы должны будете создавать специальный счет. Вот по типу того, как при выдвижении в Госдуму вы должны открывать специальный избирательный счет в Сбербанке, при организации митинга вы также должны будете открывать специальный счет, на который только на него вы сможете собирать деньги среди ваших сторонников, на установку сцены, на звукоусиление, на агитацию и так далее. То есть вы не можете собирать деньги просто на частную карточку одного из организаторов этого митинга. Должен быть специальный счет, который будет проверяться, который будет просвечиваться и так далее. И если на этот счет, например, придет какая-то копейка из-за границы, как это часто бывает, понимаете, да, то есть вот находит какого-то человека, который присылает, $30 на этот счет, все, значит, это для власти может быть поводом объявить митинг, организованный с участием иностранных денег, с последующими санкциями. То есть власть создает такие условия, когда вы фактически не можете защититься и отбиться от этого.
А если, к примеру, такой товарищ, как Чичваркин или Ашурков, которые живут и работают в Лондоне, но они граждане России? Если они пришлют какую-то денежку.
Если у них счет в иностранном банке, насколько я понимаю, это также будет рассматриваться как иностранное финансирование.
Вернемся к сетям. Вы о них сказали несколько слов. Закон о блокировке социальных сетей. Почему власть решила поставить под угрозу эту популярную площадку, когда сами же представители официальных медиа начали активно ее использовать?
Ну, потому что представители официальных медиа, очевидно, проигрывают эту площадку. Они вообще очень большим трудом выдерживают конкуренцию. Они имеют огромные рейтинги на федеральном телевидении, потому что там конкуренции нет. Нет независимой журналистики сегодня на федеральном телевидении. Поэтому зашкаливающие рейтинги и у Симонян, и у Киселева, и у у Соловьева. Они монополисты. YouTube, социальные сети – это конкурентная площадка. Ты получаешь ровно те просмотры, насколько ты интересен, то ты и получаешь. И Соловьев, конечно, сильно проигрывает практически всем оппозиционным, крупным оппозиционным блогерам, Навальному. Ну, просто это разные великие фигуры, это видно по просмотрам просто. Расследование Навального смотрят десятки миллионов людей. Соловьев с трудом собирает по несколько сот тысяч и очень обижается на это. Да, использует Роскомнадзор, который пишет обиженные письма в YouTube,
что он попадает в тренды,
требует выводить его в тренды. Ну, то есть это показывает психологию, монопольную психологию. Помогайте нам, выводите нас. Ты получаешь ровно то, что ты заслуживаешь.
Еще один важный момент – иностранный агент. Что в вашем понимании иностранный агент?
Я не знаю, что такое иностранный агент.
Но вы знаете, что принят закон.
Если вы спрашиваете, с моей точки зрения, что такое иностранный агент, я не знаю, это шпион, может быть, какой-то да? Но с точки зрения законодательства, которое сейчас утверждается, внедряется, иностранным агентом можно будет объявить любого человека, который хоть какую-то копейку заработал или получил из-за границы. Вот вы, например, будете иностранным агентом, в том числе вы как физическое лицо будете иностранным агентом, потому что вы получаете зарплату в западном медиа, понимаете? Вы написали какую-нибудь научную работу, получили за нее гонорар. Все, это основание для того, чтобы объявить вас иностранным агентом.
И за это, возможно, еще и уголовная статья, если ты не предупредил или не зарегистрировался, правильно я понимаю?
Например, да. То есть вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Если вы выдвигаетесь на выборы, у вас во всех избирательных документах должно быть указано, что вы иностранный агент. То есть это такая масштабная система давления на тех людей, людей, которые, ну, там, либо зарабатывают деньги как-то с участием там, иностранных организаций, либо даже если они к этому вообще никак не причастны, как, например, ФБК, объявленный иностранным агентом, но это можно сделать в результате провокации. То есть просто находят какого-то человека, который присылает $100 на счет ФБК или на ваш личный счет. И потом вы замучаетесь доказывать, что вы к этому человеку не имеете отношения. Вы не сможете эти деньги вернуть, вы не сможете от них отказаться. Все, пришло $100 вам на счет, вы иностранный агент.
Напомню, что ФБК – это фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по Брекзиту. США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний. Британский штамм коронавируса выявили в 8 странах – Европы и Японии. Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии. Наша лента новостей.
Министерство торговли США опубликовало черный список российских компаний. В него вошли 45 крупнейших оборонных предприятий, в том числе Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация, компания МиГ, Туполев, Министерство обороны, Служба внешней разведки России и другие организации. Теперь они не смогут покупать в США определенные товары и технологии. Такие меры приняты для того, чтобы, цитата, «американские разработки не пошли на пользу дестабилизирующим военные программы странам». В Ростехе сказали, что компания уже и забыла, как это жить без санкций. Поэтому ничего нового в принятых мерах не видит. 15 лет колонии строгого режима получил бывший глава Серпуховского района Александр Шестун. Его обвинили по 4 статьям Уголовного кодекса – получение взяток, мошенничество, незаконная предпринимательская деятельность и легализация денежных средств. Александра Шестуна арестовали в июне 2018 года. Согласно следствию, он передал несколько участков земли под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости. За 2 года в СИЗО бывший глава района неоднократно жаловался на пытки и объявлял голодовку. Свою вину обвиняемый не признает и считает дело против него политически мотивированным. До ареста Шестун жаловался Владимиру Путину, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет мешать утилизации мусора на полигоне «Лесная». Новый вид коронавируса обнаружили в Британии. Согласно заявлению премьер-министра страны Бориса Джонсона, он на 70% более заразен, чем предыдущий. Ранее об инфицированных новым штаммом сообщали власти Дании, Италии и Австрии. Все заболевшие недавно вернулись из Соединенного Королевства. В самой Великобритании 19 декабря власти ужесточили ограничительные меры. До 4-го самого высокого уровня на юго-востоке Англии и в Лондоне. Фактически это означает полный локдаун. Большинство стран Европы, в том числе и Россия, приостановили авиасообщение с Великобритании. Способны ли существующие вакцины противостоять новому штамму, пока неизвестно. Торговля без пошлин и контроль над перемещением граждан. После выхода Великобритании из Евросоюза прошел почти год, но новые торговые соглашения были приняты только на этой неделе. Так, товары, которыми Великобритания и ЕС торгуют между собой, не будут облагаться пошлинами. Европейским морякам в течение ближайших 5 лет разрешили заниматься рыболовным промыслом в британских водах, если доля пойманной ими рыбы не будет превышать 1/4 от общего улова. А британцы больше не смогут жить и работать в европейских странах на тех же условиях, что и граждане Евросоюза и наоборот. Последний пункт был одним из главных лозунгов сторонников Брекзита. Они считают, что Великобритания страдает от наплыва неевропейских иммигрантов. Еще один выходной Владимир Путин предложил сделать 31 декабря нерабочим днем в России. Его инициативу тут же поддержали несколько регионов страны. Так, губернатор Пензенской области в интервью с местным изданием РИА отметил, что для женщин, например, в этот день очень важно понимать, что у них есть время для подготовки к новогоднему празднику. Другие регионы обошлись без феминизма. К 24 декабря, выходном в последний день уходящего года, объявили 69 субъектов России из 85. Министерство труда обещало разработать поправки в Трудовом кодексе, чтобы россияне смогли отдыхать в этот день официально.
Встречайте новый 2021 год дома, советуют российские чиновники. И правда, вот Деда Мороза лучше в гости не звать, а то мало ли что, ну хоть оливье не запретили. О том, с какими трудностями россияне столкнутся в эти праздники, расскажет Анастасия Тищенко.
Елок нет, но вы держитесь. Новогодние праздники в этом году станут для многих россиян уникальными. Причина – ограничения, введенные из-за коронавируса. Коснутся они даже Дедушки Мороза.
Вот эта ситуация с ковидом, конечно, она создала
такую проблему, что кто-то боится, кто-то переболел. Ну, в общем, Дедушку Морозу в этом году приглашают 3 раза меньше. Но вы не расстраивайтесь, в следующем году наверстаем.
Рассказывает президент национального движения Дедов Морозов и Снегурочек. Но отказываются от сказки далеко не все россияне. Некоторые просто предъявляют к ней дополнительные требования. Например, наличие антител.
А мне задают вопрос: Дедушка Мороз, а ты принесешь справку вот на это число, которое мы с тобой договоримся? Конечно, я принесу. Но только, мои дорогие, вы тоже справку-то принесите. Улица с двухсторонним движением. Не надо требовать от Деда Мороза, Снегурочки что-то, а самим это не делать.
Впрочем, рынок на запрос по антителам откликнулся.
Таким, конечно, чтобы не хвастаться, но вот, да, выше нормы обнаружено.
Руслан еще юный, начинающий Дедушку Мороз. Наступающий 2021 будет его 4-м Новым годом в этой роли. Но раньше столько звонков, по его словам, он не получал.
Все-таки интересуются, что, кто, расскажите, как так. Я сейчас думал, что все, можно увольняться с основной работы. Думал, на всю жизнь обеспечу себя. Пока такого, к сожалению, нету.
Здравствуйте, Дедушка Мороз.
Здравствуй, внучок.
Большинство россиян все-таки предпочитают поздравить детей самостоятельно или воспользоваться традиционным для этого года средством общения.
Пандемия коронавируса заставила освоить новые технологии даже Дедушку Мороза. Теперь ему можно позвонить по видеосвязи и загадать желание на расстоянии. А вот, кстати, и дедушка.
Поверить не могу, а? Ты ли Алисочка, а, дорогая моя?
Помимо живого общения с Дедушкой Морозом, россиянам и жителям столицы в частности, новогоднюю ночь придется обойтись без катков, баров и ресторанов. Все это будет закрыто. Чтобы не потерять весь доход, бизнес пытается отыграться в предновогодние дни и после, во время каникул. Но здесь есть ограничения. Например, в усадьбе Дедушки Мороза в Кузьминках все программы проходят только на улице.
Готовы? Поехали! В этом году у нас не работают терема по понятным причинам. Касаемо ограничений, там количество до 6 детей в группе без учета сопровождения взрослых.
Плохие новости. Отметить Новый год на катке тоже не получится. Попасть сюда в другой день удастся тоже далеко не каждому. В парке Горького, например, есть пропускная способность. Не больше 500 человек на один сеанс. Но есть и хорошие новости. Например, социальная дистанция. Здесь она вам точно гарантирована.
Заработать денег в этом году не является никаким ключевым фактором. То есть нам самое главное, чтобы мы работали. Поэтому, несмотря на то, что людей очень мало, мы могли бы пустить еще, но лучше пусть будет кататься по 500-600 человек или 400, чем нас закроют совсем.
Объясняет руководитель управления по спецпроектам парка Горького Борис Болелов. Но и усадьба Деда Мороза, и большинство столичных катков финансируются в том числе из бюджетных средств. Что не скажешь про кафе и рестораны, которые лишились новогодней выручки.
Ну, падение с прошлым годом по посещаемости где-то 60-80%, выручка в 2 раза меньше, чем год назад. Это очень много.
Делится ресторатор Ника Борисов. Часть денег кафе и рестораны надеются заработать на доставке, а также на предновогодних ужинах. 31 декабря до 11 часов вечера их организовывают большинство заведений столицы.
Ну, угостим, как всегда, традиционно мандаринами, пуншем, поставим новогодние песни, вот, и повидаемся, прежде чем уйти в отпуск на такие вот ограниченные каникулы.
Обратите внимание, что 1 и 2 января не все московские рестораны будут принимать гостей. Некоторые решили не открываться, потому что в эти дни и во время без ковида было мало посетителей. После 3 числа они вновь будут работать до 11 часов вечера, если власти не введут новые ограничения. Катки, парки, а также театры и кинотеатры ждут посетителей с 1 числа. Билеты туда лучше покупать заранее. Стоит отметить, что московские ограничения не самые жесткие. Так в Красноярском крае и Калининградской области кафе и рестораны и вовсе будут закрыты – с 30 декабря по 2 января. Также в этих и других регионах России власти отменили все новогодние гуляния.
Илья, за что вы, как муниципальный депутат, можете поругать или похвалить мэра Сергея Собянина, который сегодня выступает как кризисный менеджер в эпоху пандемии?
Слушайте, проблема в том, что Собянин в значительной степени его руками этот кризис был создан. Дело в том, что на протяжении нескольких лет, начиная с 2000 года, 2013-2014 годов в Москве проходила так называемая оптимизация системы здравоохранения. Это красивое слово «оптимизация». Маркетологи его придумали, чтобы была ассоциация с оптимизмом у граждан. Но на самом деле эта оптимизация, весь этот оптимизм, по сути, свелся к сокращениям и увольнениям. За эти годы в Москве было закрыто около 400 поликлиник, было ликвидировано 60 больниц под видом объединений, укрупнений. Это все сопровождалось увольнением около 20 тысяч врачей. И на самом деле это вообще никак не было обосновано, потому что Москва – богатый город. Ну, то есть там бюджет Москвы больше 3 триллионов рублей. В этом году мы перевалили за 3 триллиона рублей. Это, ну, примерно как бюджет Нью-Йорка. Мы богаче Берлина, богаче Лондона, богаче Парижа. Бюджет Москвы – это примерно как весь оборонный бюджет России. При таких огромных деньгах вот такое варварское сокращение, такая варварская оптимизация системы здравоохранения, мне кажется, это вот просто вот буквально своими руками взять и создать кризис. Помните, Собянин, выступая в Госдуме, объяснял, что вот не нужно такое количество коек, что мы с ними будем делать там и так далее. Но сейчас вот мы ровно за эти ошибки и вынуждены расплачиваться. И Собянин героическими усилиями своими исправляет ровно то, что сделал, собственно, своими руками накануне.
Вы, муниципальный депутат, работаете, как говорится, в поле. Вот как живет малый бизнес в вашем конкретном районе?
Очень тяжело, потому что, к сожалению, у нашего муниципалитета нет никаких возможностей помочь малому бизнесу. Ну, то есть наши полномочия таковы, что мы там можем немножко защищать права потребителей, но оказать какую-то существенную, да даже не существенную, а вообще какую-либо поддержку малому бизнесу, кроме там, как направить депутатский запрос, я, к сожалению, не могу. Это полномочия исполнительной власти. И надо сказать, что к малому бизнесу и в Москве, да и вообще в стране отношение, ну, такое пренебрежительное. Ну, то есть никого не волнует, там, закроется какой-то там кафе, ресторанчик или не закроется. Нет вообще никакой поддержки, никакой помощи. Есть бесконечная понукань. Понятно, что, да, действительно сложная эпидемиологическая ситуация. Понятно, что в первую очередь приоритетом должно быть спасение человеческих жизней. Но бизнес – это тоже человеческие жизни. Это тоже силы, труд, деньги, которые люди вкладывают для того, чтобы в том числе создавать рабочие места, чтобы платить налоги. И если бы власть приложила усилия для того, чтобы спасти эти несчастные малые предприятия сейчас, это бы совершенно точно окупилось в будущем и позволило бы московской экономике, ну, быть более адаптивной, что ли, там, да? Потому что любая экономика гораздо более мобильная и адаптивная, если она основывается на малом-среднем бизнесе. Но власть давно махнула рукой. Выживайте как хотите. Нам абсолютно на это плевать.
Личный вопрос. Накануне Нового года мы... Последняя наша передача. Как вы встретите Новый год?
Дома, с елочкой, с семьей.
То есть все очень скромно.
А как еще? Конечно, в общем, для меня тоже приоритет – это в первую очередь там здоровье моих близких, моей семьи, поэтому мы постараемся, ну, может быть, там в узком каком-то кругу с близкими собраться. В общем, постараемся не подвергать никого опасности.
С наступающим вас,
спасибо,
Илья.
Вас
спасибо
тоже
за то, что пришли к нам в гости. На этом сегодняшний эфир заканчивается. Смотрите программу «Грани времени» на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». С Новым годом! Мы сейчас проведем опыт. Роман будет звонить мне, якобы от моего сына. Uh-huh. Вот, естественно, мой сын мне не звонит, но у него есть такой софт, с помощью которого он может имитировать звонок от моего сына.
Это обычное приложение, которое...
Да, и мы сейчас проведем этот опыт. Как это вы сейчас сделаете?
Так, ну вот я вбил уже номер сейчас.
На мониторе должен высветиться телефон, а точнее говоря, имя моего родственника. Есть. Вот, пожалуйста. Вот имя моего родственника.
Можете взять трубку, можем даже принять.
Да. Алло.
Алло, это Роман.
Да, да, привет, Роман.
Да, вот я не ваш сын все-таки.
А Роман звонит как раз с телефонной трубки моего сына. Но мой сын об этом, естественно, не знает.
Не знаю, можем даже позвонить ему и спросить, да, звонил ли он или нет.
Спасибо, спасибо. Все, эксперимент удался. Это делается элементарно и просто. И никаких спецслужб Запада здесь не нужно.
Да, вот они, под столом никто не сидит из МИ-6.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.